Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет наша ежемесячная рубрика «Музыкальное приношение». Новости, юбилеи, рекомендации.
Соломон, что в вашем музыкальном приношении сегодня?
Мы отмечаем в августе 150 лет со дня рождения Клода Дебюсси. Это один из ваших самых любимых композиторов,
Это Саша. Человек, который примирил меня с модернистской музыкой. Ведь на самом деле Дебюсси был модернистом, и он был свирепым модернистом. Просто его музыка так красива, что мы об этом забыли. Но когда Дебюсси появился, и когда его опера «Пелиас и Мелисанда» завоевала мир, то один профессор Парижской консерватории сказал, что каждого, у кого будет найдено партитура этой оперы, будет немедленно изгнан из консерватории. Кого-то, по-моему, даже выгнали. Это сейчас кажется нам таким красивым. А на самом деле он был такой же, как Пикассо или Стравинский. На самом деле это был человек, конечно же, агрессивного авангарда. Тем прекраснее его музыка кажется мне сегодня.
Как вы знаете, к нему наглухо прилеплен ярлык музыкального импрессиониста.
А что, по-вашему, это неверно? По-моему, это действительно совпадает с живописью импрессионизма.
Для меня Дебюсси – это такая грандиозная фигура, я здесь с вами совершенно согласен, которая, как обыкновенно бывает с фигурами такого масштаба, а Дебюсси во многих списках 10 лучших композиторов всех времен и народов, его место на музыкальном Олимпе огромно. И он, как вот Уолт Уитмен говорил себе, я включаю в себя множество, то и Дебюсси может быть очень разным, и подход к нему может быть очень тоже разным.
Всегда узнаваем. Вот Дебюсси с первой ноты узнаешь, правда?
Это да, но можно ли его всегда назвать импрессионистом? Точно так же, как, скажем, мы часто причисляем к импрессионистам живописца Ренуара. Но посмотрите на его портреты. Разве это импрессионизм? Я бы квалифицировал это как своеобразный, очень красочный, конечно, но все-таки неоклассицизм скорее.
Но Дебюсси ближе к Клоду Моне для меня.
Нет, а вот мне как раз наиболее привлекательной чертой Дебюсси все-таки представляется его произведение, которое можно было бы охарактеризовать как неоклассицистское. Вот эта четкость линий, вот эта гальская ясная манера выражаться, внимание к конструкции, внимание к детали, которая как бы поставлена на свое место, это всегда очень хорошо свинченный велосипед. И по отношению к Дебюсси такая метафора может показаться шокирующей, но мне всегда лучшее его произведение, во всяком случае, которое вызывает на мою наибольшую симпатию, представляется чрезвычайно хорошо сработанными механизмами. И поэтому такое впечатление на меня произвел недавно выпущенный сет из двух дисков, подготовленный фирмой «Нонсач», к юбилею Дебюсси, на которых пианист Алексей Любимов исполняет два тома прелюдий Дебюсси и некоторые другие его фортепианные опусы. В интерпретации Любимова, замечательного пианиста, которого я очень люблю, который увлекался аутентичной музыкой, старинной музыкой и самой современной музыкой тоже, но мышление которого мне представляется вот таким тоже красивым, гальским, рациональным. То есть он открывает всякий раз в музыке красоту ее конструкции. Это, между прочим, на мой взгляд, сильнейшее качество французского композитора и дирижера Пьера Булеза. Когда он исполняет самую романтическую симфонию Густава Малера, которую другие дирижеры представляют как такой снежный обвал эмоций, Булез всегда показывает нам, как эта музыка сконструирована, как она сделана, и оттого она производит на меня, во всяком случае, гораздо более сильное впечатление часто, чем любой эмоциональный подход к ней. И та же тенденция, как мне кажется, может быть прослежена и у Алексея Любимова. И как иллюстрацию этого я хотел бы показать знаменитый прелюд к послеполуденному отдыху Фавна. Это сочинение Дебюсси по Клоде Малларме, сочинение 1894 года, которое было сначала опубликовано Дебюсси как оркестровое произведение, а на следующий год он сделал переложение для двух фортепиано, и именно вот это переложение и записано Алексеем Любимовым и Алексеем Зуевым на одном из этих дисков. Причем сделали они это на аутентичных инструментах. В данном случае, что такое аутентичный инструмент по отношению к Дебюсси? Были взяты два инструмента, один Стейнвей, другой Бехштейн, и реставрированы таким образом, чтобы их звучание было приближено к тем инструментам, на которых играл или мог играть Дебюсси.
Настолько сильно изменилось пианическое мастерство?
Да, он увлекается аутентичным исполнением не только старинной музыки. Но он, скажем, исполняет Шуберта на инструментах шубертовской эпохи или постановлен таким образом, чтобы приблизиться к звучанию фортепиано в шубертовскую эпоху. То же самое делается с Бетховеном. Это сейчас такое очень интересное и, я бы даже сказал, модное направление.
Аутентичное исполнение пошло дальше к 19 веку и к 20 веку.
И должен сказать, что результат удивительный. Говорили о Дебюсси, что он замечательный пианист, но совершенно не импрессионистичный. Наоборот, в исполнении Дебюсси всегда подчеркивалась вот эта конструктивная сторона его произведений, и видно, как они сделаны и какова красота их архитектуры. И, кстати, замечу в скобках, что когда это произведение было записано на тогдашней грампластинке в 1912 году, оно пользовалось громадным успехом. И мне кажется, именно слушая вот эту интерпретацию любимого Изуева, мы можем понять, почему не стоит зачислять Дебюсси исключительно в лагерь импрессионистов.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире наша ежемесячная рубрика «Музыкальное приношение. Новости, юбилеи и рекомендации».
А теперь еще один юбилей. 80-летие Василия Аксенова. Аксенов не дожил до своего 80-летия, и это очень печально, потому что Аксенов был таким жизнерадостным и крепким человеком, что мне казалось, что он будет жить вечно.
Да, он же занимался йогой, он стоял на голове, он бегал.
Причем в гоне, да. Он бегал в гору, что меня всегда поражало. Он был спортивным и очень жизнерадостным человеком, и таким я его навсегда запомнил. Но так или иначе, Аксенова с нами нет, и встречая его юбилей, 80-летие, мы можем задуматься о том, какое место Аксенов занимает в русской литературе. А это ведь очень своеобразное место. Дело в том, что на самом деле было три Аксеновых. Аксенов трижды сменил свою литературную судьбу. Сначала это был писатель-шестидесятник. Когда мы с Петей Вайли писали книгу «Шестидесятые», мы пришли к Аксенову и подробно расспросили, как и многих других героев той эпохи, о литературной жизни 60-х годов. И задали ему вопрос, ну а кто был главной звездой 60-х годов? И Аксенов так опустил глаза, говорит, я. И, конечно, так оно и было, потому что Аксенов и есть шестидесятник пар экселянс. И именно в таком качестве я его полюбил больше всего, потому что это писатель моей молодости. Я однажды сидел в Филадельфии, было дело в гостях, и слева от меня сидел Гладилин, а справа от меня сидел Аксенов. Я сказал, что если бы мне, когда мне было 10 лет, сказали, что я когда-нибудь окажусь вот между,
в такой компании,
между двумя такими авторами, я бы никогда в жизни в это не поверил и плакал бы от счастья, и готов заплакать и сейчас. Так вот, такой шестидесятник Аксенов, он остался в памяти поколения, но не только тех людей, которые жили тогда, но, скажем, «Затоваренный Бочкотару» по-прежнему, например, ставят в театрах. То есть есть инсценировка по этой книге. Другой Аксенов, Аксенов серьезный, большой, я бы сказал, многотомный Аксенов, приехал в Америку, и начиная с «Ожога», его книги стали таким эпосом. Я помню, как в «Нью-Йорк Таймс» его сравнивали с Солженицыным, что, по-моему, совершенно не лезет никакие ворота, и я этого понять не могу. Довлатов интересно высказывался по поводу Аксенова. Он говорил, что Аксенов – это, в первую очередь, пижон. И он не вкладывал в это ничего оскорбительного. Пижон был первым диссидентом. И Аксенов был именно таким диссидентом от нашей литературы. Сам он называл это джинсовой прозой и сравнивал себя с Селлинджером. Но появился еще и третий Аксенов. Аксенов, который вернулся после перестройки в Россию как своими книгами, так и сам по себе. И Аксенова встречал в Москве, где он был, как всегда, страшно элегантен, в галстуке, в каком-то очень красивом, блестящем пиджаке. И он чувствовался в Москве, как будто бы это фигура из прежнего времени. Он был одновременно и новым, и старым, и вечным. И такого Аксенова полюбил уже другое поколение. Какой из этих трех Аксенова ближе всего вам?
Безусловно, ранний Аксенов. Для меня он наиболее классичен. Вы знаете, я вижу, что с годами во мне укрепляется пристрастие к классицизму или неоклассицизму в самых различных его проявлениях. Вот, скажем, мы говорили о Дебюсси только что. Мне ближе всего Дебюсси классицист, гораздо ближе, чем Дебюсси импрессионист. И то же самое с Аксеновым. Для меня как раз его сдвиг, начиная, скажем, с той же самой «Бочкотары» или даже более ранних экспериментальных рассказов, это был уже уход от того Аксенова, которого я полюбил и полюбил навсегда. Это рассказы его ранние, типа «На полпути к Луне», «Местный хулиган Абрамашвили», «Товарищ красивый Фуражкин», «Папа сложи», вот такого рода рассказы, которые, как мне представляются, вот если составлять самую строгую, самую отборную антологию русского рассказа за все его существование, я даже не говорю о 20 веке, то туда обязательно войдут 2-3 рассказа Аксенова, что очень много.
Мой любимый «Жаль, что вас не было с нами».
Потрясающий тоже рассказ. Вот «Жаль, что вас не было с нами» — это, пожалуй, вот тот рубеж, который для меня означает конец того Аксенова, которого я люблю, и наступление экспериментальной фазы, к которой я уже отношусь более скептически.
Мы с вами недавно говорили о том, как советская литература читается сегодня. Как по-вашему, Аксенов шестидесятник, Аксенов периода юности, Аксенов периода апельсина из Марокко. В общем-то, это был советский писатель. Как он читается сегодня, по-вашему, людьми, которые никогда не жили в Советском Союзе?
Сейчас есть тенденция вот эти ранние вещи Аксенова отодвигать в сторону, отзываться о них пренебрежительно, считать, что они устарелые, что, да, они написаны на самом деле советским писателем. А я считаю, что это очень увлекательная проза, что в ней затрагиваются проблемы, которые казались, может быть, актуальными тогда, сейчас не кажутся актуальными, и поэтому к ним относятся скептически, а, по моему убеждению, будут в скором времени опять актуальны, когда начнут восприниматься как произведения уже исторические, если вы понимаете мою идею.
Мы читаем, да, и абсолютно не думаем о том, был там царизм или не было.
То-то и дело, понимаете? Мы тогда углубляемся уже в сюжет, в то, как это все сделано. Аксенов, как бы, он прямо родился уже мастером. С самых первых своих опубликованных произведений ты видишь, что это большой мастер, настоящий литератор. То есть его, на самом деле, с самого начала не так даже волновали социальные всякого рода вопросы и проблемы, как вот ощущение, я навсегда запомнил в одном из ранних интервью или текстов Аксенова его воспоминания о том, как он впервые подумал, что «а вот я могу и это описать, и то описать, сделать это так, и так, и так». Это мышление настоящего профессионального литератора. Ему сначала понравилось, как он может описать самые простые вещи. Кидание снежка, хруст яблока, какую-то деталь пейзажа. А уже потом он стал складывать эти все элементы в какие-то сюжетные повествования с социальными мотивами, потому что эти социальные мотивы как бы носились в воздухе, и они и сделали Аксенова таким сверхпопулярным. А он всегда оставался профессиональным конструктором.
Интересно, что сам Аксенов считал прообразом своей литературы, как и любой хороший литературы, джаз. Одна из его эстетических статей, в общем, его манифест как раз и об этом написан. Дело в том, что Аксенов считал, что джаз – это прообраз всей литературы 20 века. Джаз и Кандинский, скажем так, вот это его герои. Как по-вашему, какую роль джаз играет именно вот этой конструкции, как вы говорите?
Да, вот этот джазовый свинг все время присутствует в прозе Аксенова, причем с самого начала, и поэтому в качестве музыкальной иллюстрации к нашему разговору о 80-летнем юбилее Аксенова я хочу показать фрагмент из композиции «Round Midnight» в исполнении The Modern Jazz Quartet. Это, конечно же, вот такой вот американский джаз, который любил Аксенов, который мы все, благодаря Аксенову, тоже любили. Лейбл «Verve».
Рекомендует.
Я хочу рассказать о записи, которую я недавно получил от своего давнего знакомого, профессора Феликса Готлиба, который живет во Фрайбурге, Германии. Он замечательный пианист и клавесинист. Мы знакомы с незапамятных пор, еще с тех лет, когда вместе мы учились в первом классе музыкальной школы в Риге. А в Германии Готлиб преподавал в музыкальной академии во Фрайбурге и в 2009 году основал фонд Эмиля Гилельса. Должен сказать, что Эмиль Гилельс принадлежит к числу корифеев того, что мы можем сегодня называть советским музыкальным исполнительством. Это была особая область, где достижения были, я должен вам сказать, на мировом уровне.
А чем она отличалась, чем она выделялась от других школ?
Там было очень много разных качеств и много обстоятельств. Разговор об этом сейчас бы нас увел слишком далеко, но я могу сказать только одно. Титаны вот этой школы, такие как в области скрипки Ойстрах и Коган, скажем, в области пианизма Рихтер и Гилельс, и я называю пики, о них начинает молодое поколение забывать. И их слушается меньше и меньше. И мне это чрезвычайно обидно и горько, особенно в отношении Гилельса, которого я персонально, и здесь я, конечно, вызову, наверное, гнев многочисленных фанатов Рихтера, я ставлю его выше Рихтера. Рихтера я очень уважаю и очень люблю, но если мне предложат выбирать между этими двумя великими исполнителями, то я, как вот этих известных сопоставлений, кого ты любишь, Толстого или Достоевского, Прокофьева или Шостаковича, вот в этом сопоставлении я выберу всегда Гилельса.
Почему?
Потому что он на меня всегда производил гораздо более сильное и интересное впечатление. Он мне представлялся более мощной творческой фигурой. Оговариваясь еще раз, при том, что Рихтер, безусловно, великий исполнитель. Так вот, Феликс Готлиб организовал в этом году фестиваль Эмиля Гилельса во Фрайбурге, в котором приняли участие звезды мировой величины. Туда приехали и играли Марта Аргерих, Евгений Кисин и Григорий Соколов. Это все замечательные пианисты. И прошел фестиваль с огромным успехом. Готлиб планирует проводить его каждый год. В 2014 году будет исполняться 100 лет со дня рождения Гилельса. Это будет особый фестиваль. А прислал он мне диск, выпущенный вот этим фондом Эмиля Гилельса, на котором Гилельс исполняет 24 прелюдии Шопена опус 2. Причем это концерт, записанный в 1953 году в Москве. И когда я прослушал этот цикл в исполнении Гилельса, он просто меня сбил с ног. Я тут же проиграл этот цикл, чтобы сопоставить впечатление в исполнении Альфреда Карто, который по справедливости считается одним из величайших шопенистов 20 века. И вы знаете, настолько Гилельс побивает Карто, что говорить даже здесь не о чем, потому что у Карто эти прелюдии, каждая из которых, конечно, является жемчужиной, выступает вот именно как такой набор жемчужин. То есть вот одна жемчужинка, вот другая, вот третья, вот они, вы смотрите, они все разные. Впечатление, что Карто как бы от одной прелюдии к другой импровизирует. В то время как Гилельс железной рукой и мощной своей волей выстраивает грандиозную арку от первого номера к последней, где каждая прелюдия стоит на своем месте, и все вместе превращается
ожерелье уже, да?
Это не просто даже ожерелье, а это уж какой-то готический собор, построенный из жемчужин. Это какая-то грандиозная такая арка. И это сделано вживую. Не в студии человек так подготовился, это человек вышел на эстраду. Этому исполнению скоро будет 60 лет. И оно не только не устарело, но представляется мне на сегодняшний момент самым современным, какое только можно себе представить. Это образец того, как надо играть Шопена. И я хочу проиллюстрировать эту свою мысль, показав две прелюдии из этого цикла. Номер один до мажор, в которой Гилельс как бы делает заявку, показывая нам не такого изнеженного романтического Шопена, какой часто звучит и сейчас в современных интерпретациях, вызывая у меня всегда неизменно протест. А это мужественный, горделивый человек, который говорит: «Вот, слушайте, я начинаю свое повествование». закончу в данном случае показом прелюдии номер 2 «Ля минор», в которой выступает совершенно другой Шопен. Скорбный, философский, модернистский. Мы говорили с вами о Дебюсси. Вот здесь Шопен выступает как прямой предвестник Дебюсси. Мы видим, как Дебюсси вслушивался в Шопена и чему он у него научился. Необыкновенное исполнение. Рекомендую.
Свобода. После